Ирина Анатольевна Шипикова, представительная, уже сидеющая женщина с крупной костью, мясницкими руками и добрейшим взглядом педагога в третьем поколении, приняла меня довольно сдержанно.
— Здравствуйте, Ставр Годинович Белхорст. Господи боже, как это выговорить-то?
— Да, — улыбнулся я, пытаясь наладить контакт. — Вы не первые мучитесь. Моя дочь до 7 лет имя, отчество, фамилию папы просто не выговаривала.
— Ах, как я ее понимаю. А вы кто по национальности? Это ваше реальное имя или какой-то цирковой псевдоним?
— По паспорту, — выкрутился я, не вдаваясь в подробности. — Национальность обычная. Завуч покачала головой, видимо, решив, что я еврей, надела очки, поправила их на носу и взглянула на меня с предельной строгостью.
— Ставр
Годинович.
— Ставр Годинович.
Очень медленно, едва не по буквам, выговорила Ирина Анатольевна, видимо, мысленно поздравила себя с победой и продолжила.
— А вы в курсе, что у вашей дочери проблемы в школе?
— Неужели? — как можно искренне удивился я, разыгрывая занятого работой отца, который ничегошеньки не знает о своем ребенке. — У нее плохие оценки?
— Но вообще-то она отличница.
— Ее поймали за курением в туалете. Она матерится на уроках, хамит преподавателям, обижает товарищей по классу, что-то сломало из школьного имущества.
— Честно говоря,
нет. Обличительный взгляд Ирины Анатольевны как-то заметно подугас. Я вопросительно вскинул брови.
— Ставр, не подсказывайте, Годинович. О, боюсь, что проблемы несколько иные. Это касается странных фантазий вашей дочери.
Не замечал за ней склонности к фантазированию. Вообще-то она у меня весьма практичная и даже прагматичная особа. Наверное, в маму.
«Ха-ха!»
Словно поймав меня на слове, вдруг нервно хихикнула завуч.
«А вы в курсе, что ее одноклассницы шепчутся, что мама Хельги — сама смерть?»
«Откуда они узнали?» — вздрогнул я.
«Вот сейчас я не поняла. Что значит, откуда узнали? Вы намекаете на то, что это правда?»
«Я намекаю на то, что это фантазии девочек из ее класса, а не моей дочери. Мне удалось быстро перевести стрелки. Вы же опытный педагог. Неужели вам достаточно каких-то девочковых разговоров, чтобы заранее осудить ребенка и сразу вызвать родителей? Где факты, улики? Где доказательства?»
«Не горячитесь, пожалуйста. Разумеется, никто из учителей не поверил в то, что смерть может быть мамой вашей Хельги».
«А зря».
«Что вы сказали?»
«Ничего».
«Вы сказали зря».
«Ничего подобного».
«Нет, сказали, у меня профессиональный слух на разговорчики за партами».
«Я начал говорить, а вы меня перебили на середину фразы. Имелось в виду, зря я сюда пришел один. Надо было взять дочь и все разрешить на месте, вот».
«И все?»
— недоверчиво сощурилась она. «Все».
«Ну, извините. Однако я все равно хотела поговорить с вами один на один, без присутствия ребенка. Вы в курсе, что ее подруга...» — завуч нашла на столе нужный лист с записями. «Лера Кутлаенко утверждает, что буквально позавчера они травили дихлофосом волков».
— Это жестко, — вынужденно согласился я.
— Причем в вашем присутствии и при вашем попустительстве. Может, вы им этот дихлофос и дали?
— Дал.
— То есть вы?
— Да. — А что?
— Как? Что?
— окончательно отчаялась объяснить очевидная бедная Ирина Анатольевна.
— Нельзя травить дихлофосом волков.
— Почему?
— Потому что это... «Да откуда вообще у нас в центре города волки? Что за бред вы тут несете? Как можно верить всякой ерунде, которую навыдумывают себе глупые девчонки, пересмотревшие «Сумерек»?»
Я молча, но шумно поаплодировал, благодаря ее за правильно сделанные выводы. Долгую минуту заслуженный педагог смотрела на меня выпученными глазами крупного дальневосточного краба. Потом сняла очки и начала нервно грызть душку. Я ее понимаю, тяжело ощущать себя непроходимой дурой, но, увы, дальше печального взгляда мое сочувствие не распространяется. Давно не были в отпуске.
— Да,
— тупо кивнула она. — Ох уж эти детки!
— Верно.
— Никаких сил на них не хватает.
— И не говорите.
— Наверное, мне пора. Я встал, намереваясь откланяться.
— Ставр Годинович Белхорст, вы не...
— Я с ней поговорю. Ремня не обещаю, себе дороже, но внушение сделаю. Ирина Анатольевна проводила меня благодарным взглядом, в котором, впрочем, читалась умоляющая просьба больше не приходить и ее не доставать. Что ж, можно подумать, кто-то против. О, я только за. Хельга терпеливо ждала меня в школьном коридоре. Выражение лица, полное раскаяния и хитрое, как у белки Рототоск, запустившей лапку в карман отца всех богов. Я присел на скамью рядом, с наслаждением вытянул ноги. Хельга положила голову мне на плечо.
Завучиха сильно зверствовала?
Да, не сказал бы. По-своему, она даже за тебя переживает.
А что тогда тебя вызвали?
Ну, это потому, что кто-то слишком много болтает. О своей маме, о волках, о дихлофосе.
Хельга протестующе пискнула, но особо возмущаться не рискнула, поскольку точно знала, у кого из нас двоих рыльца в пушку.
Мы молча посидели еще пару минут. Тут к нам вышла Ирина Анатольевна, мы ей улыбнулись, и она тут же повернула обратно.
— Сыта твоим обществом,
— веско констатировала Хельга, — и мы пошли домой.
По дороге болтали ни о чем, о всяких бытовых пустяках. Я пару раз попробовал неожиданно оглянуться, ища взглядом тех, кто должен был незаметно охранять мою дочь. Увы, не заметил ничего подозрительного. Ну, кроме как две иномарки поцеловались на перекрестке у пешеходного перехода, и стройная блондинка на высоченных каблуках пыталась помочь встать своему явно нетрезвому парню. Зато, когда мы подошли к подъезду, нас встретили двое мужчин в черном с армейской выправкой.
Капитан приказал обеспечить охрану.
— Спасибо, — пожал плечами я.
— Мы должны находиться у вас в доме.
— Нет, — переглянувшись с Хельгой, решили мы. — Извините, парни, но посторонних мы в квартиру не пускаем. Ночуйте в гостинице.
— Это приказ, — набычились оба. — Приказы не обсуждаются, а выполняются.
Я сказал, нет. Можете продолжать обмениваться банальностями прямо тут или строить крутых друг перед другом. Мы не против.
— И что ты нам сделаешь?
— сглупил один, поводя плечами так, что была видна выпирающая рукоять пистолета в подмышечной кобуре. — Попрошу свою дочь отправить вас в мусорный ящик. Отсюда по прямой метров 70-80. Докинешь, лапка? Второй агент оказался умнее напарника и, видимо, знал, к кому их отправили. Поэтому, пока он оттаскивал пылающего от ярости товарища, мы спокойно вошли в подъезд.
— Па, а с чего-то нам выдают охрану? Мы провинились или нас так защищают?
— И то, и другое, — решил я. — Но волноваться не из-за чего. Силовые структуры часто перестраховываются.
— И теперь мы должны сидеть дома? —
«А ты куда-то собиралась?»
«Па, ты говоришь, как Седрик!»
Лифт доставил нас на восьмой этаж, и я протянул Хельге свои ключи. Дома было тихо, дядя-дедик спал, телевизор был выключен, мы тихо прошли на кухню, моя дочь поставила чайник и присела рядом за стол.